В уме у Накао Рюичи сейчас же сложилось пятистишие. Сильной холодной волной смыло страну в океан. Поверху плавать остались только военные иены. В полдень растаял туман. Ему постоянно приходили на мысль такие стихи, но он никогда не произносил их вслух. Недавно в Японии переписали закон об опасных мыслях и что-то в него добавили. Ли Сяо Яо вышел к ним. Одет был в серое, и лицо тоже серенькое. Шел он очень медленно и сосредоточенно глядел в землю. Он был худенький и мелкий. Совершенно точно можно было сказать, чего в нем нет совсем. В нем не было ни капли хитрости. Один раз за весь разговор можно было заметить такое движение глаз, как будто он хотел кинуть взор поверх деревьев на небо, но не решился.
«Мы представляем собой лучшее, что есть сейчас в японской армии», — коротко представил подразделение доктор Накао. В дальнейшей своей речи он обрисовал то поведение, которого, вероятно, обязывает придерживаться Ли Сяо Яо в этой ситуации, его воспитание и культура. Презрев свою жизнь, спасти от врага бесценный театр теней и так далее. И почтительно просил его погодить реализовать вот эту внутреннюю программу, не выслушав его подробнее. Ли Сяо Яо стоял молча. Смотрел вниз.
«Видите ли, Нагао Сяншен, мы голодаем, так что нет у меня сейчас ни совести, ни чести», — сказал он.
Чтобы затянувшаяся пауза не привела к потере кем-нибудь из присутствующих лица, доктор Накао сказал.
«Только не думайте, что мы заплатим японскими военными иенами. Ничего такого не случится». Мне самому они напоминают те деньги, которыми расплачиваются лисы, еноты-оборотни. При свете дня они превращаются снова в сухие листья и разную дрянь. Военные иены не обмениваются ни на какую валюту и ничего не стоят Японии. Мы заплатим вам золотыми и серебряными слитками. Очень много. Прямо сейчас или когда вы скажете. Не беспокойтесь об этом». «Не осмеливаюсь вас даже и угощать тем, чем питаются мои домашние. В обычные времена это, признаться, вовсе не почитается съедобным», — тихо сказал Ли Сяо Яо.
Он провел их с поклонами в дом. Это был слишком бедный дом для того, чтобы в нем была особо выделена женская половина. Из полутемной кухни мелькнуло испуганное, совершенно детское личико. Хотя Ли Сяо Яо, представляя жену, и употребил книжно-почтительное выражение, которое Накао перевел бы примерно как «это моя корга». По виду ей было лет 14 или 15. Аоки развязал фурошики с бента, выложил простенькие инари-суши, настоявшие на столе грубую тарелку со сценкой из сна в красном тереме.
«Аоки — милейший человек». «Он лично, своими руками, пока никого не убил в этой войне», — представил его доктор Накао. Аоки слегка обозначил поклон. «Он... вот здесь немного риса».
Хозяин дома двумя руками принял у него тарелку, с поклоном извинился и, отложив на ладонь несколько штук, поспешно отошел и, видимо, сунул их жене в полумраке за занавеской. Аоки не всматривался из брезгливости, но, по-видимому, на попечении Ли Сяо Яо была не только жена. Существовали там и другие домочадцы. В помещении за занавеской слабо шевельнулся какой-то сверток с тряпьем и подало голос еще какое-то ветхое одеяло на кровати.
«Никому не нужны сейчас забавные механизмы и куклы», — сказал Ли.
«Почему он не попытался поправить свои дела с помощью театра теней?»
— спросил Накао у Аоки по-японски. «Он пытается поправить свои дела с помощью театра теней, продав его нам», — возразил Аоки.
«Нет. Почему он не разыграл однажды вечером пьесу, в которой божество щелкнуло по пальцами, и его семья сказочно разбогатела?»
«Правила постановки очень осложняют эту возможность. Трое посторонних зрителей... Представьте себе последствия в захолустном городке, где все знают всех, и каждый дом полон бед под самую крышу».
«Представляем», — сказал доктор Накао.
«Но не удивлюсь, если он просто не касался драгоценной старинной вещи, считая, что не имеет права ее трогать», — усмехнулся Аоки.
«Я спрошу о его резонах», — объявил Накао и с холодным любопытством перевел свой вопрос.
Единственный раз, когда умирал маленький сын, я хотел поставить в театре пьесу, в которой он бы выжил. Но не успел, — отвечал с некоторым трудом из-за набитого рта Ли Сяояо. Слишком уж быстро он умер.
За занавеской послышался сдерживаемый всхлип.
«Ой, извини, так тяжко это», —
сказала Саюри дрожащим голосом, остановившись, и тоже начала жалобно сопеть носом.
«У дедушки не было сыновей», — сказал Сюэли, — «но это не важно. Давай дальше».
«Я фигею». Лейтенант Итимура Хитоси обошел дом и присмотрелся ко всем углам. Все опрятно, при невообразимой бедности. Ли Сяояо выдвинул из угла сундук с театром, откинул крышку и показывал на Као Саоки то одну, то другую марионетку, держа их бережно сквозь рукава, натянутые на самые пальцы, и почтительно поднимая сначала каждую до бровей.
«Эта кукла сыграла полководца Хань Синя в пьесе «Хитрость горы Цзюлишань». А это Сян Юя, повелитель Чу.